Это ноябрь был, ноябрь. И, ну, как всегда, полагается, пришли свои люди, свои друзья. Ну, отец ребенка, Олег Николаевич, должен был взять его в руки. Он его и взял. И нас фотографировали, а потом кто-то вот снимал. Кто, я не помню, но я с тех пор эту пленку и не смотрела. Я все время повторила маму и отца. Я с утра до ночи была в театре. Олег Николаевич совершенно замечательно сказал один раз, когда я попросила погулять с Мишей, он сказал, что я пойду погуляю, но только имей в виду, мне надо понять, что важнее, театр или семья. Я эту глупость его восприняла буквально и сказала, конечно, театр. Забрала Мишу и пошла с ним гулять. Такая глупость нас обуревала очень часто. Это очень глупо, это очень смешно. Но это был этот фанатизм Олега Николаевича был такой. Но так как мы заняты были, и было очень много спектаклей, конечно, его воспитывали так же, как меня, бабушки и дедушки. Родители Ефремова совершенно уникальные люди, которые, в общем, Мише все дали в детстве, и я всегда оставляла его на них. Он был очень безумный парень. Я с детства знала, что он будет артистом, потому что он феноменально энергетический был, совершенно непоседа, и бесконечное что-то пробующий, что-то гуляющий, что-то отрицающий. Бесконечная активность была. И с ним было довольно трудно. Но мне нравилось то, что он достаточно искренний человек. Миша был всегда, и мне нравилось это. А насчет Ефремова я что-то хотела рассказать смешное, но забыла. Смешно, когда он приходил, когда он ходил по каким-то... Ну, это Игорь Паша очень хорошо рассказывает. Когда он ходил по каким-то, ну, этим инстанциям, дальше. И его все время говорят, здравствуй, дорогой. А вот у нас есть Олег Попов. Это Олег страшно обижал. В общем, его называли в театре и фюрер, и вождь, и там, я не знаю. Ну, в общем, Олег Попов тоже как-то был. Олег Попов. Надо сказать, что, конечно, рождаются лидерами. Он был настоящий лидер. И поэтому для меня, в общем, учитель театра, в театре такой основной, и который обратил мое внимание на то, что делается с отечеством, со страной, с тем, что происходит на улице, что такое люди, населяющие тебя в твоем времени, о ком ты играешь, о чем ты знаешь или не знаешь. Выходи, смотри, изучай, знай. Это не просто наблюдение, которое мы проходим в институте, что очень важно, а это просто понимание некой гражданственной сути театра. То, что делал современник, то, что делал Любимов.
Если бы ты ушел на фронт, мы бы тебя ждали. Иступленно ждали. Ирина вот плакала, мне слышно бывает. А ты что ж хочешь, чтобы за тебя, за твое благополучное существование кто-то должен отдавать руки, ноги, глаза, челюсть, жизнь.
Вот мне казалось, что суть и сверхзадача театра сейчас что-то рассказывать и открывать залу. И это его, как бы банально звучащиеся все фразы, которые все это знают и все это повторяют, это так редко случается, и так редко какая компания это может сделать, что, вот опять же говорю, что это мое счастье, что я попала туда, и они меня этому учили. И очень многие уже стали говорить, что идеализм был некоторый у Ефремова, который с годами, конечно, ушел. Но идеализм был такой, что что-то надо говорить, какую-то хотя бы... Знаете, так немножко правды открыли, чуть-чуть еще больше открыли, чуть-чуть еще больше открыли. Вот нельзя было бы говорить было про большевиков того поколения. Ну, можно было про Свердлова, там, скажем, снять какую-то картину, такую, где она замечательная.
То, что Робеспьер является величайшим примером революционного вождя, ну, конечно, это так. Но сейчас нас интересует совсем другое. Нас интересует, как же у них появились эти издержки и крайности.
Верили в то, что Ленинская гвардия была лучше, чем потом Сталин. Да, это противопоставление было. Поэтому это и делалось. Декабристы, народовольцы и большевики. Конечно, интереснее народовольцы, хотя они террористы. Но вот они так сопротивлялись вот несправедливости, значит, жизни, в которой они жили. И мы очень буквально это воспринимали. Я не знаю, как Олег Николаевич, но театр на самом деле горел желанием что-то о них сказать другое, чем это было принято 2×2=4 в книжках.
Если раньше органы террора избирались революционной массой и были подотчетны ей, к концу экономизма все изменилось. Комитетом общественного спасения производится тщательнейшая централизация карательного аппарата. На местах происходит сращивание органов власти и органов террора. И хотя они послушны правительству, но поскольку они состоят из одних чиновников, они уже не являются представителями народа. Эта новая террористическая бюрократия завладевает всеми местами. Злоупотребление власти огромно, но никто, ни Робеспьер, ни Сен-Жюст, ничего не могут с этим сделать. Они не могут выступить против чиновничьей бюрократии, потому что эта бюрократия стала их единственной опорой.
Вот на то время это было свежее. Конечно, это все придуманное. Конечно, это не совсем та историческая правда, которая есть, о которой нам прямо и сказал Александр Саевич Солженицын. И мы это понимаем. И мы это понимаем, и Олег это понимал. Но для того зрителя, который существовал, полная правда не открытая, сказать ее со сцены нельзя, но в эту сторону подвинуть размышления хотя бы, хотелось вот так к этому отнестись. Конечно, компромисс он понимал. Да и любой руководитель театра понимает, где есть компромисс, тот, который не рушит суть. И, наверное, были такие-такие. В книгах написано, это можно прочитать у многих, кто пишет о Ефремове. Но внутри театра он, как я сейчас понимаю, был достаточный идеалист. Особенно в начале. Это умение так организовать. Ему нравилось, как театр мог существовать на марке, там, чтобы мы делили зарплату. Что зарплата такая, а вот этому больше полагается, этому меньше полагается. Делили зарплату. Велел всем участвовать в том, что кто хороший артист, кто плохой, кого выгнать, кого не выгнать, чтобы мы все голосовали. Это, конечно, он просто не то, что он хотел переложить ответственность на нас, а он просто хотел, чтобы все ощущали такую же ответственность за театр, как и он. Он очень не хотел, чтобы он один за это отвечал, хотя отвечал, конечно, он один. И то, что он привозил Солженицына в театр, и то, что Солженицын с ним общался. Знаю, что он с Олегом, они очень дружили. Не дружили, дружбой назвать это нельзя, а очень слышали или понимали друг друга. Во всяком случае, появление Александра Исаевича в жизни Ефремова, это очень многое значило в понимании страны, отечества. Вот то, что он, чтобы мы не были табуретками и знали, где мы живем. И это, на самом деле, конечно, шло и от Александра Исаевича тоже. Он приходил в театр, читал пьесы и знакомился с нами.
Мы слушали, читал очень наивно, ну так, наивно по-актерски, он говорил там, лейтенант Волковой. Ты что? Нет, говорит, простите, это я не тем тоном взял. Ты что? Это он другим тоном брал.
У меня была интересная история, когда Нобелевскую премию дали Александру Исаевичу. И вот в эту квартиру в 10 утра кто-то позвонил. Я открываю дверь, я в креме, в бигудях, как полагается, и стоит Александр Исаевич. Я падаю в обморок, практически, значит, в ужасе, потому что я в халате. Он говорит, ничего, я сейчас пройду. Я их оставляю одних, потому что Александр Исаевич любил разговаривать наедине. И не очень хотел, чтобы... Значит, это какие-то тайные разговоры, которые не должны... А это то время, когда за ним уже шло по пятам КГБ. И естественно, что телефоны прослушивались, естественно. И он, значит, вошел, и меня... И, как всегда, я ушла, и они разговаривали вдвоем с Олегом. О чем говорили, не знаю. Потом вдруг Александр Александрович говорит, Алла, идите сюда. Я вхожу, уже привела себя в порядок более-менее. Он говорит, я хочу, чтобы вы пришли на вручение Нобелевской премии, я не помню где, но в Москве, где-то в Москве. Будет вот Вишневская, будет Ростропович, да. И я спрашиваю вот у Олега, это будет минус для театра «Современник»? Может ли Олег решиться пойти туда тогда, чтобы не было неприятностей театру? Приглашаю я вас с супругой, значит, с вами. Вот вы решите, придете вы или нет. Как, Олег, я не обижусь, если не придете, потому что это на театр могут навесить каких-то, значит, гирь. И ушел. Сидел, он себя говорит, я пришел на 7,5 минут или на 10,5 минут. Второй случай был тоже, он приезжал в Ленинграде к Олегу и тоже говорил, 8,5 минут. Я уходил на 8,5 минут, ровно 8,5 минут он разговаривал и уходил. И вот он говорит, вот, я говорю, я тоже с Олегом должна быть? Он говорит, да. А в чем вы будете? Я, значит, растерялась, я говорю, как в чем? Он говорит, Галя будет в длинном. У вас есть длинное платье? Без всякого юмора. Я говорю, нету. Он говорит, ну тогда можно в коротком. И единственный мой разговор с Александром Александровичем. То есть по идиотизму. У меня все время вот какая-то дикость. Великие люди со мной как-то проходили. И нет, чтобы мне поговорить о смысле жизни. Я не знаю, о чем. Но все время в каком-то идиотском положении, что какая-то дура. Значит, можно мне в коротком. На следующий день утром звонок. И Александр Александрович говорит, что... Говорит тот человек, который был у вас вчера. Значит, все отменяется. Он тогда отменил это дело, чтобы... Я не знаю, почему. Это, наверное, написано в книгах. Я думаю, чтобы не приносить неприятностей своему окружению. И он был уже в кольце.
С Новым годом, дорогие друзья!
С новым счастьем и с новыми успехами!
Доброго вам здоровья!
Покорение новых высот и расстояний!
Счастья и процветания! Радости и веселья!
Верных товарищей, добрых друзей!
Новых творческих побед!
И у меня еще был один Новый год. В раннем «Современнике» тоже ужасно печались, ужасно печались. Новый год «Современник» справляет в новом помещении, все молодые. Мне сделали такие штаны широкие, как стало модно. Значит, моя подруга мне шила кофточку такую. Значит, я как бы жена Ефремова, вот сижу с Ефремовым. А мы, ну, дураки молодые. А Ефремов принимает. Вот называю Александр Исаевич Солженицын за столом сидит с первой женой, с Решетовской. Потом сидит Симонов, который привел Сартра, чтобы показать Сартру, какая у нас оттепель. Тогда еще не было Таганки, тогда был только «Современник». И вот за столом сидят Сартр, Солженицын, Симонов, Константин Михайлович, потому что его пьеса шла в «Современнике». Значит, супруга, она такая была учительница, у меня такой был воротничок, и очень скромненькая. А у меня была такая рыжая кофта и такой вот, что-то, ну, как артистка я одета, конечно. Вот, и, ну, чтобы мне послушать разговоры, да, ну, что бы я вам сейчас рассказала, что бы я сказала умного, ничего этого не случилось, потому что я стала танцевать, и весь вечер я проплясала. Один Олег с ними разговаривал, и они наблюдали за нашей, значит, молодой распущенностью, развязностью, потому что тогда твист, рок-н-ролл, значит, свобода современника. На моей кофте, вот в то здание, которое снесли. И это такое было бурное, замечательное. Все, я приходила, смотрела на них. Они для меня оказались старыми. Сартр, страшный, некрасивый человек. Тоже не молодой. И что мне с ним... Вот я сейчас вот на молодых-то навесила, а сама-то была... Это еще ужаснее. Что мне сесть-то и умных людей послушать? Людей века, людей времени. Ничего не слышала. В общем, как прям Хлестаков какой-то. И так вот я только могу похвалиться, что вот английский посланник, немецкий посланник и я. А что было? Я ничего не знаю. Поэтому, когда меня спрашивают, ты вспомнишь что-нибудь такое интересное? Я ничего интересного... Вот... Такая была молодежная глупость, потому что нам казалось, что танцы поколения нашего, конечно, должны сейчас. Это, конечно, гораздо важнее, чем то, что сидит Сартр или Александр Исаевич. Ну, бред, поэтому чего я наговорила про молодежь, все неправильно. Они не имеют права так же жить, как мы жили, как дураки.
Ты бы мне точно сказал, если бы что-нибудь.
Да точно!
Блин, когда же ты так нахорошил?
где-то я прочитала, что такое молодость. Молодость – это одна извилина, и эта извилина сосредоточена на себе. Сейчас я сделала пьесу, вот этот дипломный, где вы приходили снимать. Она не очень похожа на русских студентов, но что-то есть общее. Это про американских четырех студентов, про то, как они не слышат, то есть за болтовнёй уходит... За болтовней скрываются катастрофы, и катастрофы происходят. Вот за тем, что я бегала и танцевала, я пропустила что-то для меня безумно значащее. И вот про это, как бы сказан, спектакль. Вот нынешний молодой, который не всем нравится, но мне кажется, что ребята хорошо очень играют.
Что это значит?
Я не знаю.
Слушай, ты прости, пожалуйста.
Нет, это ты меня прости, замуж ты из нас двоих, я собираюсь.
Верно, причем за моего друга. Спасибо, что напомнила.
Да не за что.
Он мне говорил о том, что он уходит, но я не подробности. Он просил на эту тему сам не разговаривать с ним. Я должна была быть в стороне. Я всегда была в стороне. Я знаю, что в Алма-Ате, когда мы были на гастролях, он ходил на худсовет, и они спорили. И эти многочасовые споры привели к собранию, вот, на котором он уже всем это сказал. Он пришел в эту квартиру, я пыталась пожаловаться, что меня облаял кто-то там из современников. Он сказал, замолчи и никогда в жизни не говори со мной на эти темы. Он просто запретил, он закрыл. Во-первых, это было больно ему, во-вторых, это было больно мне. Но что же мы будем с ним обсуждать, то, что не Он был очень, ну, в этом смысле мудрый человек, и я должна отдать должное ему как мужчине, что он никогда в жизни меня не втаскивал в свои страдания. Никогда в жизни. Он одиночка, он страдал совершенно самостоятельно, и если он кому-то открывался, то я думаю, что мужчинам, друзьям. Там Михаил Рощину, Саша Володин, я думаю, что это был его, так сказать, тыл больше, чем я на то время. Для меня это была катастрофа, его уход, конечно, потому что я оставалась в театре совершенно, так сказать, растерянным. И театр растерянный, и я растерянный, и то, что я была женой тогда Ефремова, тоже, в общем, это как-то с двух сторон мне было тяжело находиться, и многие считали меня виновной, что я его подговаривала, а у меня, наоборот, любовь к этим ребятам-основателям была столь всегда в моем сознании, что я не могла этого сделать просто по своей природе, никогда в жизни я не могла этого сделать. Но его я понимала, и понимают сейчас и все. Эти 15 лет пришли к своему какому-то... К концу не могу сказать, но пришли к тому, что эта группа стала распадаться. Каждый из них и из нас имел свой успех, свои компании. Раньше все держались вместе. Потом, естественно, это все расходится. Естественно, все обрастают своими друзьями, своими компаниями. Естественно, начинается взаимонепонимание. И это взаимонепонимание было очень сильным. И он никак не мог с ними, и они с ним разговаривать так, как раньше, потому что ушло время. И как делать новый театр в другом изменившемся времени, Ефремов не знал. И также находился в кризисе, как находился весь театр. Очевидно. А может быть и знал, он не делился со мной. Для него, я сейчас беру не сторону бытового его ухода, там сейчас говорят, что он, его велели, партия велела, там, я не знаю, ЦК велела, и что он слушался ЦК, другие говорят, что он был чистолюбив и очень хотел возглавить МХАТ. Я беру не эту сторону, я беру его творческую сторону. Он понимал, что такого уже состояться не может. Уже через 15 лет. Немирович Данченко писал, что театр существует 14 лет, одна группа, да? И дальше начинается расхождение, и они обязательны. И вот как выйти из этого, он предполагал, что приход современника в Амхат даст новую кровь МХАТу, и начнется какая-то новая, и даст новую кровь современнику. Но они были уже достаточно популярны все, достаточно известны все. Они очень любили свое нежелание подчиняться никому другим. И им не нравился МХАТ, в который надо приходить. И все эти, все это везде написано, кто, как возражали они. Они имели свою правду, и Ефремов имел свою правду. И творчески это вот никак не соединялось. Поэтому произошел такой разрыв. Я думаю, что эти разрывы происходят везде. Если бы Вахтангов жил дольше, наверное, был бы разрыв. Все студии тоже какое-то время существуют, какое-то время распадаются. Это как бы естественный процесс взросления. И надо отдать должное Ефрему, которому дико трудно пришлось в Амхате одному. И он хоронил подряд всех вот стариков. Но нельзя и не отдать должное, собрал замечательную труппу, в котором был Смоктуновский, да, Андрей Алексеевич Попов, Стерина Васильева, там огромное количество выдающихся артистов. И с ними он сделал спектакль, который он хотел на то время. Так же, как и Галина Борисовна сумела сделать свой театр. Он уже, естественно, не мог быть таким, каким он был раньше. Это естественно. Это та катастрофа, которая, в общем, всех... А что такое кризис среднего возраста у мужчины? А что такое кризис среднего возраста у женщины? А что такое кризис компании? А что такое, когда мы к старости остаемся с одним-двумя друзьями? А это течение жизни, это нормальный, естественный расход. Понимаешь, это поздно, болезненно, безумно. Но жизнь как-то подталкивает к тому, чтобы что-то делать. И репертуар, который тогда на то время пришел Фокин в театр, пришел Райкин в театр «Современник», пришел Юра Богатырев, Марина Ниёлова, вот появление ее, влилась новая какая-то кровь. То есть «Современник» понимал, что новую кровь надо давать сюда. И еще наши еще не закостенели, поэтому это было как-то очень хорошо и симпатично.
Вот премьеру смотреть надо в больших городах жить, но я много фильмов. Филами, да, целыми днями работали.
Да,
попроще не нравится. Да, разные. Но я люблю попроще, а вот «Полезли ножа», потом «12 обезьян» и «10
тяжелых». Здесь мне надо работать. Здесь не собираюсь. То есть закрывать ее. Ты сейчас ей просто отгрызываешься, как обычно. А здесь поточнее надо, потому что она сказала уже главину.
То есть здесь было какое-то место, кабинет, где он закрывал дверь?
Нет, вот он здесь был, а я в той комнате. Ну, потом мы очень быстро разошлись, потому что у него началась другая жизнь, и мы очень быстро разошлись. Это как раз все совпадало, и это был такой тяжелый момент его жизни и моей жизни. У нас сохранились очень лояльные и творческие отношения. Он никогда в жизни... Я знаю, мне потом уже сказали, что меня дважды голосовали в Амхат. И он совершенно не хотел, чтобы я была там. Я все время думала, почему. То есть какие-то люди хотели, а он категорически нет. Я так понимаю, что он меня оберегал. Мне бы было очень трудно, очень тяжело. И я, наверное, не вписывалась ни в его репертуар, ни в то, что он хотел делать, и с кем он хотел это делать. Я абсолютно к этому не имела отношения, и он боялся мне нанести еще какие-то удары. А что от того, что он меня возьмет в Амхат? Вот Табаков, когда меня взял в Амхат, мне предложил что? Я должна делать. А здесь мне было просто делать, собственно говоря, нечего. И мне потом Петр Иванович Щербаков, который, он говорит, слава Богу, что он тебя не позвал, слава Богу. Это так трудно, это так тяжело. Ты себе не представляешь. И я очень хорошо понимаю, сколько страданий вынесли те, кто ушли с ним. И тот же Женя Стегнеев, и Петя Щербаков. Не могу сказать, что мне легко было в «Современнике», но, во всяком случае, это были люди, с которыми я выросла, и которых я хорошо знала, и они хорошо знали меня. Поэтому мне было, конечно, в «Современнике» легче. Он никогда не настаивал на том, чтобы я уходила. Никогда в жизни. Мы очень редко общались, но он педагогические мои варианты очень признавал и очень поддерживал то, что я пошла в педагогику. Очень поддерживал, потому что он считал, что с моей индивидуальностью бесконечно иметь роли невозможно, а надо себя использовать совершенно иначе. Диагональ нужен. И он считал, что я имею какое-то основание для преподавания, и мои педагоги еще были живы, они меня взяли и учили и развивали как педагога. И я попала и к нему на курс с Андреем Мягковым. Мы были на том курсе, который кончил вот Феклистов, Роман Козак, Дима Брусникин. Вот это был курс Олега Николаевича. И я через него еще прошла педагогику.
Здравствуйте!
Да. Более достойно. Не надо теряться тебе. Надо достоинство соблюдать.
Она все врет, выдумывает.
Не надо. Она все врет. И надо до нее глазами. Перестань сейчас же травмировать девушку. А отцу моему, он очень принимал «Современник», но МХАТ для него был это основа, поскольку они молодыми Стастаногу, уходили к Станиславскому, видели живого Станиславского. И, значит, и были на каких-то репетициях у Станиславского и так далее. Для него и у Мирхольда были, и много рассказов есть у отца таких. Но для него был МХАТ. И когда я вот в своем старом возрасте перешла в художественный театр, он сказал, ну вот, моя мечта осуществилась, сказал он вдруг. Я говорю, неужели это была твоя мечта? Он говорит, нет, мне современник тоже нравился, но вам МХАТ должен, и вот это вечно МХАТ должен развивать культуру, понимание театра. Я тоже считаю так же, как и он.